Во мне есть все, что нужно для любви. Во мне есть все, чтобы любить. Во мне есть все, что нужно для любви к себе. Во мне есть все.
Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Сложно не сказать». Подкаст о сильных женщинах, переживших большие и маленькие трагедии. О женщинах, которые меня вдохновляют. Возможно, некоторые из вас уже знают, а для тех, кто еще не знает, у меня есть второй подкаст, он называется «Нормально же общались». И в этот подкаст я приглашаю разных экспертов, психологов, врачей и просто неравнодушных людей поговорить о том, что меня волнует. Можете также на него подписаться. Он существует уже более 10 месяцев и попадал несколько раз в топы Apple подкаст, Яндекс подкастов и на CastBox. Поэтому буду очень рада, если вы откроете его для себя. Сегодня у меня в гостях Таня, и Таня поделится своей историей, своей непростой жизненной историей. Таня, привет.
Привет, меня зовут Татьяна Высоцкая, мне буквально пару дней назад исполнилось 32 года. И когда мне было 25, мне поставили диагноз рак молочной железы. Это было таким шоком, и казалось, что это бывает только в каких-то сериалах, где какие-то самые банальные и тупые повороты сюжета. Это случилось в январе, ну то есть были какие-то новогодние праздники, они тогда были длинные, и я просто нашла у себя в груди как бы шишку, и такая думаю, ну блин, надо сходить к врачу, ну там же праздники, все, я отметила все праздники, записалась там на какой-то день в поликлинику, сходила, и мне врач такая сразу сказала, ну это вообще не очень хорошо, поэтому мы тебя сразу отправляем на пункцию.
Ты сходила к
мамологу? По месту жительства, да, просто по месту жительства я сходила к мамологу. Тогда еще можно было достать спокойно талончик в больницу. Все, я его получила, меня сразу же отправили на пункцию, в этот же день, по-моему, мне сделали. Сказали, ну все, неделю, через две типа придешь, потому что все анализы делаются какое-то невероятное количество времени, если честно. Все, я туда сходила, пришла и благополучно про это забыла. Только думаю, ну все нормально, типа мне дадут, ну там какая-нибудь мелкая штука, мне потом ее вырежут и все. Или вообще ничего не будет. И все, я потом пришла к врачу.
Ты, подожди, не торопись. А ты помнишь, какие ты чувства испытала в тот момент, да, вот когда ты нащупала, да, этот шарик, потом когда ты сходила на пункцию, потом ты говоришь, что вообще забыла про это? То есть у тебя где-то не было на подкорке, что паника, бежим, пожар, что-то страшное случилось?
У меня ощущения паники не было. Спойлер. Всей этой истории, что я с самого начала ушла в такое, знаешь, жестокое отрицание ситуации. Ну, то есть, типа, я делала вид, что ничего не происходит. Все нормально. У меня ничего не болит. Я себя хорошо чувствую. Все нормально. Я пришла за анализами, и почему-то там была очень странная формулировка подозрения на рак. Меня срочно отправили в 40-ю больницу. Я вот помню, что это был январь. Я стояла в гардеробе, ждала свою очередь, чтобы получить эту куртку свою, и смотрела на эту бумажку. И как бы я думала, самое страшное, наверное, было сказать об этом родителям и родственникам, и я просто написала лучшему другу, говорю, прикинь, у меня, говорю, ну вот так вот, подозрение на рак. Он мне ответил матерным сообщением, что такого быть не может. И после этого, ну, как бы я приехала, сказала маме. Мама сказала, ну, ничего страшного, совсем справимся, пойдем в больницу. И дальше она ходила везде со мной. Несмотря на то, что мне было там 25 лет, это было все крайне непонятно. И когда я приходила в 40-ю больницу, а я была там самая молодая. Все думали, что как бы мама пришла, а я пришла с ней. И врачи, когда смотрели мои анализы, делали испуганные глаза. И такие говорят, ну, ничего страшного, еще лет 20 поживешь. А мне 25. Ну, то есть они даже... ну, как бы не того возраста, до которого они мне ставят прогноз. И в 40-й меня тоже отправили на несколько анализов, и чтобы примерно понимать вот эти временные промежутки, то есть ты сдаешь анализ и уходишь недели на 3. Тебе говорят, нужно ждать. Такого-то числа придете, вам будет анализ. Ну, хорошо. И вот я уходила на эти 3 недели, и как бы моя жизнь продолжалась как раньше. Я вообще про это забывала, я про это не думала. Я ходила, у меня там родственники переживали, друзья практически никто не знал, но узнал на тот момент, да, мой лучший друг. Все.
То есть у тебя не было такого, что ты приходила домой, смотрела в стену и думала, моя жизнь на этом закончилась?
Нет, я так не делала. После того, как я приходила от врача, я сидела, рыдала на кровати какое-то время, а потом у меня вот этого, знаешь, такая ширма типа падала, и все. Я такая, живем дальше, все нормально, я работаю, я встречаюсь с друзьями, я там что-то везде тусую, справлюсь. И 40-й, по-моему, куда пришли уже какие-то там последние анализы, когда я уже съездила, сдала кучу разных проб, делали на клеточном уровне, они там что-то повыращивали. Меня перевели в онкоцентр. Я сходила к врачу, который уже стал моим лечащим, и она мне сказала такую фразу: «Ну что, оставим тебя живой и максимально красивой». Я говорю: «Ну, спасибо». И мне выписали первые 2 курса химиотерапии. Самое странное для меня было, что тебе никто ничего не рассказывал. Ну, то есть ты приходишь и говорит: ну, у вас вот такой вот диагноз, ну, типа, будем лечить. И, ну, вот сначала будет химия. Тебе ничего не рассказывают, ни про побочные эффекты, ни вообще, ни про что. И ты такой сидишь, а меня тошнить будет? Ну, ты же почитал Google. Кроме того, что там говорят, что ты будешь умирать, тебе говорят, что ты еще будешь очень мучительно умирать, там тебя будет тошнить от химиотерапии, тебе будет плохо.
Что, у тебя волосы выпадут, брови, ресницы? Волосы выпадут,
да. А для меня, так как я ушла в отрицание, было очень таким важным, чтобы это не было видно. Ну, то есть рассказать кому-то другому об этом, а внешний вид в конце начал выдавать, причем очень сильно. Он говорит: ну, возможно, не выпадут. И это такая ложь в глаза. Ну, то есть они прекрасно понимают, что выпадут. Да, есть курсы, от которых не выпадывает. Но от того, что прописали мне, оно выпадывало. Причем оно начало выпадывать через 2 недели.
После первого курса.
После первого курса, да, через 2 недели. И у меня был прям мега-план. Мне же не надо, чтобы об этом кто-то знал. Вот есть друзья, которым я сказала. Причем выбор тоже был очень странный. Ну, это были какие-то самые близкие друзья. Это были, ну, мама, папа, сестра. Больше из родственников никому не говорили. И были люди, с которыми я вижусь часто. То есть они по-любому спалят, что что-то не так.
Ну, а на работе?
У меня уже в 2015 году была работа, на которую не надо было ходить. То есть я работала удаленно, я как-то ситуативно со всеми виделась. И вот я рассказала тем людям, которых я часто видела. И у меня, перед тем, как мне поставили первый химиотерапию, у меня был супер план просто. Я со всеми встретилась. С кем могла, но там все равно ты же не каждый день с многими друзьями видишься. Я со всеми так типа встретилась, пообщалась. И на тот момент из моих там близких подруг 2 были беременны. И для меня это было просто невероятно страшно, что я сейчас к ним приду, скажу, а у них стресс, а у них там, ну, где-то уже последние сроки. Я такая думаю: ну все, я с ними встретилась, кофе попила, такая, все, на-на, все, пока. И просто пропала там больше, чем на полгода. Я все время говорила: ой, да у меня работа, ой, да я не могу. То есть я там не встречала их из роддома, я их просто поздравляла там по смс-ке, звонила по телефону, мы переписывались в общих чатах. Но я как бы просто пропала с радаров. И я исключила как бы 90% контактов. У меня еще, ну, работа в сфере пиара, то есть я уходила на многие мероприятия, я перестала везде ходить, у меня остался там какой-то максимально узкий круг людей, с которыми я виделась. Где-то, по-моему, ну, в районе там первой химиотерапии я еще сходила с друзьями на концерт. Вот мне уже поставили капельницу, и пошли те 2 недели отчетные, когда у меня выпадут все волосы. И они выпадают, конечно, постепенно, но для меня это тоже был просто, наверное, самый большой стресс, который там был, что ты просто проводишь руками по волосам, а у тебя вся прядь остается в руках. Ну, как бы я ходила в кепках, в шапках, потому что это была все-таки, ну, весна еще. У меня в мае сделали первый курс. И все, вот они начали выпадать. И в какой-то момент, когда их там осталось уже какое-то критическое количество, что там прям реально уже залысины были, я просто взяла машинку и, как в фильме Деми Мур перед зеркалом, сбрила себе все волосы. Это был прям вообще ужасный день. Я помню прям глаза родителей, когда они меня увидели, что у меня уже нет волос, их просто не было дома в это время. Глаза тоже сестры, и это для меня была трагедия. Но как бы это была та точка, которую я уже не могла скрыть. Все, волос нет, парик видно в любом случае. И люди поделились на 2 части. Некоторые, возможно, не замечали, некоторые не говорили, но, по крайней мере, 1 человек точно был, который, когда меня видел, там просто, ну, громогласно заорал: «Ты что, в парике?» И ты думаешь: «Твою мать, ты когда-нибудь думаешь, что ты говоришь людям?»
Это, вот, знаешь, как сказать человеку, который не может иметь детей: так, ну ты что, когда у тебя дети тоже родятся?
Ну вот, да. Это какое-то незнание вот этих вот границ и какие-то мелочи, они вот так постепенно скапливались, ты все равно находишься в таком состоянии, что ты болезненно воспринимаешь все. Я еще меньше стала выходить там на улицу, куда-то с кем-то встречаться. То есть там вот были ребята, которые меня поддерживали, им вообще огромное спасибо. Они ходили со мной в рестораны. У меня там еще, так как гемоглобин падал, у меня была супер диета, нужно было пить красное вино и есть мясо. Они как бы со мной ходили по каким-то ресторанам, еще куда-то звали, гуляли.
Ты жила с родителями?
Я в тот момент, на самом деле, это было какое-то такое стечение обстоятельств, что я с марта планировала съезжать. Я нашла квартиру, куда я съеду, где-то я в январе пошла. Это, наверное, в феврале или в марте мне выкатили окончательный диагноз. Все это время я ходила по врачам, сдавала какие-то анализы. И мне говорят: ну, все, у тебя химиотерапия, потом операция, а потом, ну, как пойдет. Я, естественно, осталась с родителями. Я не понимала, могу я работать или нет. Я не понимала, что будет с деньгами. И я не понимала свое состояние после химиотерапии, потому что там тоже не угадаешь. Есть такая потрясающая формулировка — индивидуальная реакция организма. И какая она будет, непонятно. И естественно, что чем больше курсов ты проходишь, тем хуже тебе становится. И когда я ходила по врачам, у меня ничего не болело, у меня все было хорошо, у меня не было никаких, в общем-то, нареканий к своему здоровью. После того, как я начала лечиться, естественно, картина кардинально поменялась. После первой химии, ну там, да, у меня выпали волосы, у меня практически не изменились анализы по крови, то есть у меня ничего не упало. И я, наверное, первые дня три меня просто тошнило. А химиотерапия, в общем-то, заключается в том, что тебе вводят раствор, который убивает все клетки, которые быстро делятся. Помимо того, что у тебя выпадают волосы, у тебя с каждой химиотерапией облазит вся слизистая, которая есть у тебя в организме абсолютно. У тебя тошнит, у тебя вкус какого-то разлагающегося мяса во рту, и кардинально меняется вообще вкус еды. Мне кажется, я большую часть времени жила на какой-то гречке и какой-то максимально простой еде, потому что все остальное в сочетаниях было вообще непредсказуемо. Ну, то есть там чай с молоком — это была просто коровка на вкус. Ну, в смысле, вот как у них в сарае пахнет, ну, вот на вкус примерно то же самое. Вот я перестала пить чай с молоком. И после двух курсов химии я пришла к врачу, мне сказали, что она не дает должных результатов. И пока все эти были вот исследования, у меня вместо одной шишки стало две. Изначально я, там была очень агрессивная опухоль.
Там же делится, подскажи,
по стадиям, да.
По стадиям. У тебя была?
Если я пришла, мне сначала поставили первую стадию, но это все равно предварительно. Тебе вот прям окончательную стадию могут поставить после оперативного вмешательства, потому что, ну, грубо говоря, тебя там вскрыли, посмотрели, что внутри. И мне сказали, что у меня не дает должных результатов, хотя у меня, по-моему, одна шишка уменьшилась на пару миллиметров. Мне сказали, все, срочно на операцию. А у меня еще было такое расположение, что мне невозможно было вырезать ее просто частично. Мне нужно было полностью удавлять всю левую грудь. И тут я столкнулась со следующим для себя удивительным открытием, что, ну, мне сказал врач, типа, надо удалять. Такая, ну ладно, типа, между красотой и жизнью, ну, наверное, выберу пожить.
Появилась там вторая шишка.
Да, там появилась вторая шишка. Но на тот момент их уже было две.
И вот врач сказал удалять.
Да, что нужно просто удалять все, потому что химия не дает никаких результатов, поэтому вперед. И вот 1 июня меня госпитализировали. Практически в тот же день, как я сходила к врачу, мне сказали, все, привози вещи, ложись. И 4-го меня прооперировали. И дальше началась тоже вот эта вот замечательная история, когда ты лежишь в больнице. Во-первых, там среди тех, кто лежит, это просто, словом, мракобесие, это самое вообще единственное, которое ко мне приходит, потому что никто ничего не знает, никто никому ничего не говорит. То есть я все 2 недели, что лежала, я бегала за своим хирургом и спрашивала, что мне не вырезали. Ну вот помимо того, что мне там удалили там грудь, мне что еще вырезали, у меня вообще там чего внутри было? Они такие, ну потом расскажем. Что можно делать, что можно не делать, никто ничего не говорит. Тебе на 2-й день там пришли, говорят, вот тебе бумажечка, тут вот гимнастика. Потому что, получается, вот с левой стороны все перерезано, и у тебя рука как бы поднимается, но не полностью. И чтобы у тебя как-то дальше рука функционировала, тебе нужно делать зарядку. Плюс, раз это довольно обширная операция, там перерезаются лимфотоки, там перерезаются нервные окончания. И чтобы у тебя не было лимфостаза, вот этого отека, тебе тоже нужно делать массаж и гимнастику, иначе у тебя просто все течет с этой стороны, и это либо еще одна операция, ну, в общем, короче, приятного мало.
Ну, а отрезали только одну грудь левую?
Да.
А правую оставили?
Да. Ну, то есть отрезают там, где есть опухоль. Ну, mm-hmm. как бы она была в одной. Ну, там самое интересное, это то, что, во-первых, ну, бабушки 70-80 лет, они активно сопротивляются. Говорят, как это я буду ходить без груди? Типа, у меня сейчас впереди. Что вы тут мне такое говорите? И люди не доверяют врачам, прям вот кардинально не доверяют. То есть они спрашивают друг у друга, какие они таблетки пьют, какими народными средствами они лечатся. Они готовы поставить себе в задницу перекись водорода, лежать в ванне с содой, я не знаю, прикладывать куда-нибудь подорожник. Но врачам они не верят до последнего.
Ну и ты говоришь, от врачей тоже не было какой-то обратной связи.
Там нет обратной связи, то есть ты заходишь, тебе просто говорят, что ты делаешь дальше, и ничего не рассказывают. А если взять вообще уровень поликлиники, какой-то неспециализированной больницы, то там, блин, мне кажется, знания на уровне пациентов и Гугла, вот честное слово, то есть когда у тебя начинается рак, ты можешь оформить инвалидность, потому что лечение тяжелое, ты чаще всего не трудоспособен, тебе оформляют инвалидность. Для этого ты проходишь комиссию. И каждый раз, когда я шла на комиссию, ну там инвалидность 5 лет, грубо говоря, дается, я от каждого врача выслушивала историю, как его знакомый умер от рака. Ну то есть там типа, вот тебе нельзя пить антиоксиданты. Типа ты умрешь. Вот у меня у соседа был рак, он начал пить антиоксиданты и умер. А вот у меня, типа, еще у кого-то вот было 2 чувака, и у них у обоих был рак. Вот один сделал операцию и прожил 4 месяца, а другой не лечился и прожил 4 года. Я не знаю, в чем вообще проблема, но я понимаю, что обычные люди, они с этим когда сталкиваются, у нас нет какого-то наработанного навыка поддержки в сложной ситуации.
Вот, а там была какая-то даже, ну, по мне, что самое необходимое в такой ситуации, помимо врачебной помощи, это помощь психолога. Элементарно, чтобы был закреплен психолог за каждым пациентом, потому что пережить такое в 25 лет, да в 30, да в любом возрасте, чтобы у тебя отрезали грудь, ты такой, как дальше жить вообще?
Ну, это был 2015 год, и в социальной помощи, ну, там просто когда ты оформляешь инвалидность, там есть индивидуальная программа реабилитации. Психолога не было. Мне даже никто не сказал к нему идти, я просто как-то до этого сама в какой-то момент дошла. Наша медицина, ну, вся медицина, которая у нас есть, она заточена на то, что ты вот к ней пришел в критической ситуации, и ей нужно вывести тебя в стабильное состояние,
ну, чтобы ты, там, не умер.
Типа, ты не умер, тебе было не очень больно, ну, вот в какое-то такое. У меня никто из врачей не пытался выяснить, почему это случилось, никто не искал причину. На все вопросы, ну, там самое банальное, там, я не пила. Я, ну, как бы алкоголь не пью, мне невкусно. Я никогда не курила, я не знаю. В радиоактивные отходы я тоже не падала, меня никто не облучал. Генетически, по анализам, у меня предрасположенности к этому заболеванию нет. Как бы никто и не выяснял, что там, почему случилось. Ну вот оно случилось, сейчас у нас есть задача, чтобы тебя оставить, как сказал мне врач, живой и максимально красивой. По этому сценарию и пошли.
А ты сама себе задавала вопрос, почему это случилось?
Уже после того, как я закончила лечение, да, потому что для меня, я прям помню, спрашивала, сколько нужно лечиться, мне такие, минимум год. И я такая, ну все, вот у меня есть год, я должна вылечиться. И вот эти вот первые ощущения, которые они есть, когда тебе говорят, у вас рак. И ты такой сразу вспоминаешь все вот эти вот мелодрамы, слезы. Ну, вот есть такой образ романтизированный всего вот этого, что ты такой бедный, несчастный, вокруг тебя все бегают. И вот этот вот страшный, что жизнь закончится, и вот это вот выражение, типа, жалеет мне о том, что ты не сделал. Я не жалела о том, что я не сделала, я ничего не хотела изменить из того, что у меня там, допустим, было. Мне было просто дико обидно, что у меня может вообще, типа, вариантов ничего не быть. Все закончится, и ты там куда-то не съездил, что-то не посмотрел, с кем-то не встретился, ну, блин, так мало просто пожил. Ты начинаешь ценить вот этот вот момент. Ты просыпаешься такой, о, утро, я проснулся, класс. Все, счастье есть. Я сейчас пойду поем, посмотрю в окошко, погуляю, какие-нибудь дела поделаю. Все, уже огонь, ты проснулся.
Слава
утром.
Богу, я проснулся.
Да, вот, типа, все, ты выполнил задачу на день, ты проснулся. Класс, ты порадовал себя и всех остальных. Все же проживают по-разному этот стресс. У меня, допустим, если какой-то критический момент, я собираюсь, и я как бы все делаю. У меня вот этот вот шок, он как-то наступает после, когда вот уже все решилось, и тогда вот...
Тогда где-то... можно посидеть, порефлексировать, подумать.
Да, понятно, что там такие препараты, что у тебя что как в сумане. Я не помню имена врачей, я не помню их лица, но с кем-то я встречалась в течение года несколько раз. У меня это все прям как в тумане. Есть какие-то там конкретные точки, которые ты помнишь. Понятно, что за этот год я несколько раз планировала свои похороны, потому что там вот эти вот агитационные плакаты, которые висят в поликлинике, ты сидишь в очереди, а сидеть ты там можешь до 4 часов, ну просто ждать свою очередь. И вот напротив тебя висит плакат, где написано, что типа ходите к врачу, проверяйтесь. Это очень важно, потому что 80% пациентов с таким диагнозом умирают в первый год. И такой, ну класс, что? 80% — огонь.
Они не могли написать, что 80% живут счастливой жизнью, дальше продолжают жить? Написано, зачем? Что? Да, то есть ты и так сидишь в очереди, и у тебя там куча всяких мыслей, и почему, наоборот, что-то приободряющее, какую-то атмосферу создать?
В поликлинике не такая большая часть вот людей, которые уже прям с этим диагнозом. То есть ты лечишься в каких-то специализированных, если тебе повезло, тебя взяли в онкоцентр, или там не очень повезло, еще взяли в 40-ю, ты там лечишься, и там как бы таких пугающих плакатов нет. А вот те, которые призваны, что ты должен проходить профилактику, ты должен за собой следить, то ты прям сидишь и такой считаешь эту какую-то статистику, которая, не знаю, должна вогнать тебя вообще в депрессию, в апатию, и, я не знаю, можно идти и спланировать свои похороны еще раз.
Сколько ты провела времени в больнице?
На самом деле в больнице ты проводишь недолго. После операции я лежала 2 недели. Ну, как бы мне сделали операцию там буквально что-то на второй или на третий день. Потом ты просто лежишь, ты ходишь на перевязки, и тебе вкалывают вот это обезболивающее. Естественно, тебе никто ничего не говорит. Что тебе колят, сколько оно действует. Если тебе интересно, ты просто ходишь и всех допрашиваешь. Я спрашивала, что за обезболивающее мне колят, потому что лекарств было много, и я уже понимала, что я не могу вспомнить какие-то слова у меня, там предложения не складываются. Мне такие говорят, ну вот обезболивающее действует 4 часа. Я считаю, ну вот первое нам ставят в районе завтрака 8 часов, ну ладно, второе в час, а потом ставят в 10 вечера. Ну, как бы больше, чем 4 часа, ну, походу, мне оно уже не очень-то и надо. И я довольно быстро перестала его колоть. И вот там очень заметна вот эта вот система того, как работает убеждение и вот этот вот эффект плацебо. Ближе к 10 часам все начинали ныть, что у них что-то болит. Но это обезболивающее не действовало уже пару часов, просто потому что, ну, оно действует 4 часа. И очень главное решение, которое там есть в самом начале болезни, хочешь ты выжить или не хочешь, вот ты должен договориться со своим телом и со своей головой, вы типа будете жить и работать заодно, или вы начинаете дальше просто бороться друг с другом и тратите последние силы на то, чтобы просто прийти к какому-то согласию. Потому что есть категория людей, которых я встречала, для них болезнь — это выход из той ситуации, в которую они попали. Психика просто не справляется, и у них начинается вот этот вот уход на тело и уход из жизни. Кто-то этим манипулирует, причем это очень сильно видно. То есть, когда приходят родственники, он там бедный, несчастный, все вокруг него прыгают, что-то ему приносят, все с ним разговаривают, все ему звонят, беспокоятся. Но когда они уходят, ну, он живчик, что-то побежал, когда они приходят, он там прям помирает, не может, уже все плохо. Это, наверное, самое главное такое честное решение, которое ты должен для себя озвучить. Типа, я хочу жить, или все, до свидания. Я все посмотрел, спасибо, я пошел. Наверное, нужно уметь уважать. Есть категория людей, которые не хотят лечиться. И это их право, потому что это действительно тяжело. Если мне скажут, что у меня снова там рецидив, или я вообще не уверена, что я через это смогу пройти. То есть это год каких-то страданий, непонятных ситуаций, неизвестно, как это отреагирует. И у меня еще прям ведущее чувство всего вот этого периода, это было чувство стыда. Мне было стыдно сказать, что я болею. Мне было стыдно, что за меня переживают другие люди, что они прям боятся. Ну, это прям страх. Я лично, по-моему, сказала только родителям, а всем остальным я писала. Я вообще не могла это сформулировать даже. Я потом разговаривала с друзьями, и у многих просто был ступор. Ну, ты не знаешь, как помочь человеку. Mm-hmm. Хотя по факту единственное, что ты можешь, быть рядом, держать за руку, потому что от тебя ничего не зависит. И тоже вот этот вот вопрос, что больных бросают только конченые люди там или еще что-то. Но это право, тоже нужно уважать человека, потому что это тяжело быть с человеком, который болеет. Твой друг, твой знакомый, не дай бог, родственник.
Партнер.
Это очень сложно, потому что ты не можешь ничем ему помочь. Когда ты болеешь, у тебя есть мнимый контроль ситуации. Возможно, я очень хреново выгляжу. Я лежу, я не открываю глаза. У меня родители заходят каждые полчаса просто посмотреть, дышу я или нет. А внутри, как бы, ну да, у меня болит голова, у меня слабость, я нормально соображаю. Я чувствую, что я сейчас не умру. У меня жизнедеятельность продолжается, просто сейчас я много сплю и лежу. Со стороны это выглядит по-другому. И ты не понимаешь, что происходит, и человек тебе, даже если пытается объяснить, у тебя есть недоверие, ну потому что выглядит это по-другому. Плюсом у многих людей срабатывает триггер. Особенно если в семье у кого-то это было, это тяжело. И когда это видит снова, человеку проще уйти, ему это просто безопаснее с точки зрения самого себя. Поэтому ждать, что все бросятся тебя спасать, ну, наверное, не стоит. Плюс у меня еще была в самом начале ситуация, но это мы уже потом с психологом разбирали. Вот этот синдром я много на себя беру. Ну, то есть я за всех все порешала. Я решала, кто это знает, кто об этом не знает. На момент того, как мне поставили диагноз, за мной ухаживал молодой человек, и я решила, что я ему ничего говорить не буду. Ну, я такая молодец, я же совершаю благородный поступок, я не заставляю его делать такой тяжелый выбор. Потому что, ну, серии мы там сходили пару раз в кино, попили кофе, там слетали в Москву. А он был друг моего одноклассника. И он заметил, что мне некомфортно. Он говорит, мне бы больше не звать. Я говорю, да, давай больше не зови. И мы с ним потихонечку перестали просто общаться. Я ничего не сказала, но я просто потихонечку слилась. Я думаю, такая молодец вообще. Избавила человека от такого ужасного выбора. И со всеми знакомыми, ну, по сути дела, я поступила так же. Я не оставила им выбора, быть со мной или нет. Я просто решила, что, ну, нет, вот я сейчас буду вот так вот. Поэтому большая часть моего окружения она вообще не знает. Хотя был такой тоже неприятный инцидент, что кто-то из моего окружения просто рассказывал это как hot news каким-то нашим общим знакомым, которые даже не близкие знакомые. Ну просто мы там коллеги где-то пересекались на мероприятиях, типа «прикинь, чё?» И дальше пошли горячие новости. Это, конечно, было очень неприятно.
Слушай, а ты не думала, что сейчас с развитием там социальных сетей, понятно, что 7 лет назад было по-другому, 6. Ну вот, например, если бы это с тобой случилось там год назад, к примеру, когда уже настолько там Инстаграм, все это так развито, что все транслируют свою настоящую жизнь, показывают очень много всего. Как ты думаешь? Ты бы смогла рассказать это вот сейчас, в эту эпоху?
Я думаю, нет. Тут вопрос же не в том, что развиты соцсети, не развиты. Это твой склад характера, твоя позиция того, как ты делишься с кем-то своей личной жизнью или не делишься.
Ну да, я тут, знаешь, еще больше к тому спрашиваю, что сейчас очень многие делятся такими историями и говорят впоследствии, что им это очень помогло. И тут даже дело там не в сборах, когда, знаешь, делают большие сборы на лечение или что-то такое. А я просто подписана на Надю Мелешко. Она лечилась от рака в Берлине. И она очень много делилась своей историей. У нее постоянно была большая связь с аудиторией. С ней делились своими историями. У них образовалось что-то типа поддерживающего комьюнити, где все друг друга поддерживали, где-то что-то советовали, какого-то врача или лекарства, или клинику. У всех были абсолютно разные ситуации, но все в теме онкологии. Возможно, кому-то вот так ближе поступить, и это ему будет проще пережить психологически. Вот ты, наоборот, не рассказывала почти никому, а к психологу ты когда обратилась?
К психологу я пошла, когда у меня уже полностью закончилось лечение, то есть я ровно уложилась в год. 25 декабря у меня был последний курс лучевой терапии. Брови продержались дольше всех, уже не было ресниц.
А лучевая терапия — это не химиотерапия?
Нет, то есть у меня, получается, было 2 курса химиотерапии,
потом операция,
потом еще 4 курса химиотерапии я прошла, и потом у меня был небольшой перерыв, и меня отправили на лучевую терапию. Тебе прописывают какую-то определенную дозу облучения, она точечно идет там, где были очаги, потому что когда мне сделали операцию, мне уже поставили 3-ю стадию, потому что у меня там были поражены 5 или 7 лимфоузлов, которые мне вырезали. Мне вообще полностью вычистили все. Мне помимо того, что удалили молочную железу, мне удалили полностью грудную мышцу, мне вылезли там эти лимфоузлы, и у меня просто под кожей начинались ребра. И когда у меня билось сердце, у меня пульсировала кожа. Там максимально все убрали, все, что можно было. И дальше у меня была просто лучевая. И вот 25 декабря я закончила. И на самом деле вылечиться — это полпути. Ну просто полпути. Тебе нужно дальше вернуться в социальную жизнь, тебе нужно вернуться дальше в обычную жизнь, потому что ты в лучшем случае находишься на точке ноль. В худшем ты ушел куда-то в минус, потому что к тому моменту я уже не работала, потому что после последних курсов химиотерапии я просто лежала. Нужно было снова искать работу, нужно было восстанавливать социальные связи, нужно было учиться принимать свое новое тело. И плюсом к тому, что дальше же идет гормонотерапия, прописали таблетки на 5 лет, я поправилась на 13 килограмм. И тебе нужно учиться с этим жить. И вот встретить каких-то своих знакомых, которые видели тебя до и ничего не знали, это тоже было просто отдельным пунктиком для страха, потому что ладно, если человек у тебя не спросит, что случилось. Самое большое был страх, что тебя начнут расспрашивать. А ты не можешь отвечать, потому что у тебя там есть какие-то триггерные точки, после которых ты начинаешь рыдать. Просто безостановочно. Ты даже слова сказать не можешь, ты просто рыдаешь. В какой-то момент я поняла, что мне нужно идти к психологу, но я уже не справляюсь, потому что то, как я реагирую на какие-то ситуации, это ненормально. А плюсом того, что там за год какого-то общения накопилось много таких фраз, которые тебе врезаются прям, ну, в подкорку. Потому что той же теме, что люди не знают, как на это реагировать, для них это стресс, и у них просто иногда вылетают такие фразы, которые, ну, они просто не понимают того, что говорят, потому что это ситуация стресса. То есть, когда я там сказала там одному другу, что вот, ну, вот у меня рак груди, и он такой говорит, это все потому, что ты ее никому не показывала. Ты думаешь, блин, ты вообще думаешь, что говоришь? И как бы таких ситуаций много, но это не значит, что там люди мудаки, и они такие ужасные, но просто это их защитная реакция на ситуацию.
Да, да. Нас никто не учит. С нами не разговаривали никогда родители, про это никто не говорит. Это где-то там, как бы не с нами. И когда это происходит вот здесь, где-то рядом с тобой, ты даже не знаешь, как на это отреагировать, да, что сказать.
Да, и 20-й год, конечно, изменил многое, но вот, ну, там 2015-2019, ну, мы живем в такой культуре, что мы всегда будем молодыми и здоровыми. У нас есть куча возможностей, у нас есть куча времени, у нас здоровье, мы можем делать все, что угодно и когда угодно. И просто эта иллюзия рушится у тебя в момент, потому что ты видишь, что вокруг очень много людей, у которых есть такая проблема. И чем дольше, ну, я 5 лет ходила, получается, каждые полгода в этот онкоцентр, потому что ты проходишь обследование постоянно полностью. Они смотрят, есть ли рецидив, у тебя все нормально, не все нормально, потому что химиотерапия дали тебе еще кучу побочных эффектов, которые так просто не проходят. Ты постоянно все это мониторишь. И чтобы просто понимать, что в тебя вливают, если этот пакет просто разрывается и проливается на пол, помещение закрывают на полную санобработку, туда вообще никого не пускают. Там висит значок вот этой вот химически опасных веществ.
Это то, что вливает в
тебя,
организм.
Да, у тебя выжигаются вены, они просто впадают, вот этот эффект наркомана. Они сжигаются, а ставить при моем диагнозе можно только в правую руку. Там со стороны, где был рак, туда ничего не ставят. Я не знаю почему, но почему-то там кровь брать нельзя, химию ставить нельзя, тебе ставятся в правую руку. Они прячутся, потом тебе начинают искать, куда в тебя еще воткнуть эту иглу, потому что в вены уже не попадают. Там есть, ну, ряд исследований, допустим, вот есть ядерная томография, в тебя тоже вливают радиоактивное вещество, оно контрастное. Ты полчаса сидишь, потом тебя просвечивают, смотрят, как реагируют твои клетки. И вот на чемпионате мира, когда у нас были полностью, ну тут очень высокие такие меры безопасности, мне просто выдали справку, сказали, что если я сработаю на вот этих вот рамках, что я радиоактивна, у меня типа есть справочка, что это по болезни. Вот, и тебе говорят, лучше, чтобы вы ели только из той посуды, из которой вы едите, больше из нее никто не ел. К беременным не подходите, к детям до 3 лет тоже. И ты типа такой классный радиоактивный, хочешь 3 дня.
Жесть. Ты изучала вопрос, это в России только или это везде?
На самом деле методы лечения, они практически везде одинаковые. То есть я лежала в больнице, когда у меня была операция, там была женщина, она лечилась в Германии, там первые курсы 4 она прошла в Германии. Ей точно так же прооперировали, все удалили. Она говорит, ну да, возможно, там побочек поменьше от лекарств, но ты все равно это тяжело переживаешь, у тебя выпадают волосы. Она говорит, ну у меня в России хотя бы есть родственники и поддержка, там я вообще одна. И насколько я знаю, сейчас уже как-то пытаются уходить вот от этих радикальных операций, где там нужно все это вырезать, потому что это как бы, ну, физически тяжело, это психологически тяжело для женщины, потому что внешность твоя страдает. Но у нас есть вот это вот кардинальное отличие, что никто не ищет причины. Допустим, читая какие-то книжки из Штатов или еще где-то, ну, я не знаю, распространенная эта практика или нет, но там в университете на базе врач, он просто у тех, у кого есть тяжелые заболевания, понятно, что их доводят до этой вот стабильной стадии, и дальше они просто выясняют, что было с человеком в предыдущие 20 лет. Потому что то, что случилось с организмом, это не произошло в моменте. Это какое-то скопление твоего образа жизни, твоих решений, твоих повадок, которые сказалось у тебя на организме. И мое убеждение, что я не претендую на истину, что ну, вот это чисто психологическое. То есть в какой-то момент ты загнал себя в какие-то такие рамки, что твоя психика перестала справляться, и все это ушло на тело. Там тебе говорят, остановись, не надо так больше делать, делай по-другому. А ты такой, нет, я буду делать так же. И все, тебя складывает.
Ну, часто же, да, я слышу по убеждению, да, что рак — это болезнь психики.
Да, ну то есть получается, что ты не справляешься сейчас, и тебе, ну,
грубо говоря, организм помогает.
Ну, типа,
забирает
последний шанс, да, что ты либо туда, либо обратно. И я прям помню, что я один раз проснулась посреди ночи с мыслью о том, что я хочу жить. Ну, типа, не, мы сегодня не будем умирать и вообще умирать не будем, мы справимся, мы пойдем дальше. И вот это какая-то вот ключевая точка, когда ты дальше договариваешься со своим организмом, чтобы он не работал против тебя, чтобы вы были заодно. Какого-то толкового материала найти в интернете на тот момент не было. И сейчас это тоже по большей части какие-то очень однотипные перепечатанные материалы, которые не дают тебе ничего. А вот эта вот стратегия сравнивать анализы с друг дружкой, пить таблетки, которые пьет сосед, это тоже очень сомнительная такая история. Потому что есть миллионы видов рака. Он может быть гормонально зависимым, может быть не гормонально зависимым. Там есть столько нюансов, которые тебе нужно будет учесть. Когда тебе говорят, что все, тебе больше ничего не надо делать, у тебя вот есть эта эйфория, что ты самый счастливый человек, который выбегает из морга с этими анализами, что у тебя все хорошо. И потом вот начинается, что тебе нужно вернуться к жизни. Как возвращаться к жизни, вообще непонятно. Тебе 25 лет, и ты снова в точке ноль. У тебя нет ни работы, у тебя есть какие-то ограниченные социальные контакты, у тебя есть миллион страхов и комплексов по поводу своей внешности.
И еще куча страхов, что это в любой момент может вернуться.
Да, и что у тебя осталось 20 лет. Ну, потому что все такие говорят, ну, еще лет 20 поживешь. И вот ты как-то пытаешься из этого выкарабкиваться. Я ходила к психологу, я ходила, по-моему, где-то полгода. Я все вот эти сеансы, я просто у нее рыдала. От и до, целый час. Потому что вся эта ситуация, она обнажает все твои слабые точки. Она работает в плюс того, что у тебя уходит все вот это ненужное и напускное. Ты не переживаешь, что тебе 25, у тебя нет детей, ты не замужем, что у тебя там нет виллы и шикарной машины. Это вообще мелочи жизни, которые не играют никакой роли. Но при этом выходят все твои паттерны поведения, которые по факту тебя, возможно, к этому и привели. Я постоянно, не знаю, пыталась соответствовать каким-то ожиданиям других людей, ожиданиям родителей, ожиданиям друзей. Я была прям суперудобным другом, который везде бежал, прыгал, быстро подрывался, туда поехали, сюда поехали, да. И потом ты начинаешь во всей этой ситуации думать, а что тебе это даст? Ты вообще этого хочешь? Тебе это надо? Или это просто какая-то дань социальной жизни? Или ты просто хочешь порадовать другого, но тебе это вообще в тягость? И это отсеивает большое количество людей. Ты больше неудобный друг, с тобой не так весело, у тебя там еще куча проблем, а иногда ты можешь начать рыдать просто с полоборота и непонятного
слова. Слова тебе не скажи, да?
Да. Понятно, что ты можешь быть в хорошем настроении, может быть, не очень, ты можешь чувствовать себя хорошо, можешь не очень, и ты просто начинаешь выбирать это в пользу себя. Но со стороны других ты начинаешь выглядеть эгоистом. Только свои интересы и все, до свидания. Это тоже нужно учитывать. Даже те, с кем ты очень часто общался, в какой-то момент могут перестать с тобой общаться. И это на самом деле хорошо. Ты почистил свои контакты.
Почистился, да.
Это вот, знаешь, тот потрясающий вопрос, который, мне кажется, все девочки задают своим друзьям, что типа, если я буду страшная и некрасивая, ты будешь со мной дружить? И вот если человек говорит нет, но он как бы не шутит, ну потом все так и будет. Он поймет, что когда ему станет неудобно, он скажет «до свидания».
С тобой остались люди из той жизни до болезни, сейчас вот рядом. Друг, которому ты первому позвонила.
Да, он остался, у него сегодня свадьба.
Почему ты здесь?
Там сложная история. У нас с ним высокие отношения, мы не дарим друг другу подарки, не поздравляем друг друга с праздниками.
Тем более с такими, как свадьба.
Да, как бы друзья остались, но вот я от многих людей получила больше поддержки, чем я даже ожидала. То есть мне привозили кофе в больницу, там мне звонили, мне спрашивали, чем помочь, куда-то отвезти, привезти. Люди по мере своих возможностей, они давали, они поддерживали. Есть слой людей, из которых ты пропал с радаров, но они даже и не заметили. Но по факту ты тоже особо не заметил. Невероятное количество знакомых, они просто отвалились. И несмотря на то, что я целый год пряталась там от многих людей, часть из них тоже осталась. Мы поддерживаем отношения, мы где-то встречаемся, поздравляем друг друга с праздниками, знакомимся с новыми детьми. Жизнь идет. Ты общаешься, и ты видишь, что от людей есть поддержка. Единственное, что вот когда ты живешь вот в этом, то, что я многим не говорила, что у меня, и есть там, допустим, друзья, с которыми мы ходили в походы. И это вот из серии «Мы не пойдем по туристической тропе, мы полезем по скале 5 часов вверх». И вот если ты раньше как бы лез по скале, иногда ныл, что идет дождь, и сейчас ты сорвешься, то тут ты после химии выносливости вообще нет. Ты там проходишь, если ты чуть увеличил темп, у тебя синеют губы, ты бледнеешь, у тебя темнеет в глазах, потому что ты год практически лежал, особо не активничал, плюс там есть вот это влияние всех этих препаратов, а ты не можешь объяснить, почему ты не можешь так же в припрыжку скакать по этой скале 5 часов вверх.
Что ты делала?
Что идешь в конце, и вообще говорит, ребята, давайте притормозим, ну прям как бы вообще нет. Ты учишься жить в новом темпе. Ты привыкаешь, что твое сердце бьется, как у хомячка. Если ты там чуть-чуть прибавил ходу, у тебя пульс 180, и, возможно, у тебя будет отдышка. С этим ты уже ничего не сделаешь. Ну и когда ты ходишь к врачам, у них у всех есть потрясающая фраза, ну а что вы хотели после такого? Тебя не лечат, тебе говорят, ну а что вы хотели? Поэтому это потрясающая какая-то система, которая отдает тебя себе. Сам о себе заботься, сам принимай решения, потому что следующий шаг, когда вот у меня была операция, меня позвали к химиотерапевту, чтобы выписать новый курс лечения.
Это когда было?
Ну вот после операции сразу же.
А, угу.
То есть тебя выписывают из больницы, и дальше смотрят уже исходя из того, какое состояние организма, эту опухоль же забирают, выращивают эти клетки, смотрят, как оно реагирует на препараты, тебе меняют протокол лечения. И ты приходишь, и вот эта вот женщина, которая там сидит, там ей, может, в районе 50, тебе 25. Твое самое сложное решение в жизни было, какое платье одеть на вечеринку, ну, скажем так. И она такая говорит, ну все, говорит, идем удалять яичники. А ты такой, а что надо? Они такие, ну, вот там в 50% случаев это снижает риски повторного рецидива, там еще чего-то. А ты как бы, ну, планировал рожать. Ну, то есть ты не хотел отказываться от этой функции своего организма. Тебе не рассказывают, что тебе даст, что ты их удалишь, или что тебе даст, если ты их оставишь. А она тебе просто такая говорит, надо удалять. Я говорю, а я не хочу. А я говорю, ну, пиши заявление. Тебе не дают времени подумать. Это вот какая-то ситуация, что нужно решить здесь и сейчас. Она случилась неожиданно, тебе нужно решить. Тебя не отпускают домой подумать, я не знаю, посовещаться с мамой, там, не знаю, почитать какую-то информацию. Говорит, вот сейчас решай, да или нет. И все, и ты пишешь заявление и уходишь.
А ты понимаешь, что это как бы тут твоя жизнь вообще-то решается?
Ну, а там все.
А они к этому относятся? У них, ты знаешь, я вот поражаюсь на самом деле врачам, у них должно быть вообще притуплено чувство эмпатии, по сути, то чтобы, ну, такое человеку предлагать.
Ну, оно их притуплено, потому что они так защищаются от того, что они видят каждый день на работе.
Да, у них это конвейер. Для нас мы там, каждая ситуация наша, мы там личности, вот, я человек, это моя жизнь. А для них эти жизни просто они вот так вот,
ну, да,
как
для
на
них
конвейере.
Это ситуация, и плюс у нас нет такого понимания, что вот эта медпомощь, это тоже услуга. Да, ты можешь не включаться в процесс, меня не надо жалеть, там, говорить, что я бедная и несчастная, ну, дай мне информацию. Хоть какую-то информацию, на которую я буду опираться. Ты действуешь интуитивно. Очень часто тебе так что-то быстро вбрасывают, и это твоя первая реакция. А она чаще всего защитная. Ты сразу это как-то отрицаешь, и потом пытаешься как-то к этому дойти. Либо если у тебя такой склад характера и границы не выяснены, ты просто на все соглашаешься. Тебе иногда предлагают не самые классные вещи. Тебе иногда рассказывают вообще какой-то бред. Потому что, допустим, была ситуация, что у меня уже, по-моему, был какой-то там, не знаю, 5-й курс химиотерапии. У меня была температура 39 несколько дней. дней я просто лежала, я не могла встать, мне больно было открывать глаза. Мы вызвали скорую. В этой ситуации даже звонить некому, спросить, это нормально, ненормально, можно вообще что-то с этим сделать, что-то выпить? И ты вызываешь скорую, и она приезжает, ну, тебе стандартно померили давление, температуру, я не знаю, что там поспрашивали. Ну, естественно, говорят вот эту фразу, а что вы хотели с таким диагнозом? А потом просто я лежу, у меня нет сил даже открыть глаза. И это врач начинает рассказывать моей маме, ну, возможно, кусочек опухоли оторвался и попал в мозг, и сейчас она там растет. И ты даже не можешь сказать «пошла вон» просто этому человеку. У тебя нет сил. И она стоит и несет этот бред. Минут 15 рассказывает какую-то вот эту ахинею. И как бы ты понимаешь, что этот человек навряд ли что-то знает вообще про эту болезнь. У тебя очень часто потом начинает срабатывать то, что ты устаешь от всего, ты начинаешь торговаться с врачом. Это бесполезная штука, но ты начинаешь торговаться. Ну, там, говорят, тут после операции нужно еще 4 химиотерапии. Ты такой, а точно нужно 4? Может быть, 3? А может быть, 2? Ну, может, вообще не надо? Давайте что-нибудь придумаем. Тебе говорят, нет, надо идти, и ты идешь. И потом вот эти таблетки, которые я пила 5 лет, у меня уже там под конец тоже начали вылазить какие-то побочки, потому что, естественно, там у всего есть побочки. Ты тоже такой приходишь и говоришь, может, отменим? Они такие, нет, надо еще попить. Ну, может, все-таки отменим. И вот ты там ходишь, и последний раз я приходила к врачу, когда мне уже надо было отменять. Я говорю, что может быть отменим? А она такая говорит, мне что, говорит, тебе в справке нужно написать, типа, отменяю таблетки? Я говорю, ну да, вот, пожалуйста, выпишите мне такую справку, типа, таблетки больше пить не надо. Ты начинаешь к этому как-то спокойнее относиться. И лечилась я абсолютно бесплатно. То есть
вот,
я
хотела задать вопрос.
Ни за что не платила, и потому что рак молочной железы — это довольно распространенное заболевание. Может быть, не в таком возрасте, как у меня, потому что я там где-то находила статистику, что я попала в 200%. У кого это заболевание встречается в таком возрасте? Но оно довольно распространенное, его умеют лечить. Главное — прийти вовремя, в самом начале. У меня стадия отрицания была в том, что я делала вид, что ничего не происходит. Я лечилась, я ходила по врачам, но для всех я делала вид, что ничего не происходит. Есть люди, которые вообще не идут к врачу. Я встречала там женщин, у которых они эту шишку нашли 5 лет назад, 10 лет назад. Тогда вообще, возможно, это была даже не опухоль. Есть такое, что они иногда доброкачественные переходят в злокачественные. И она просто не пошла. Говорит, ну, мне было страшно, я не пошла. А когда ты закрываешь глаза, мир не исчезает, все развивается дальше. И таких очень много, которые говорят, нет, типа, я не пойду, мне страшно. Вдруг мне скажут, что у меня рак, что я тогда буду делать? А если тебе этого не скажут, ну, он все равно будет.
Какая есть профилактика? Ты вот сейчас постоянно проходишь наблюдение, чтобы это опять не возникло. Ты сейчас как ты живешь спустя 5 лет?
Я проверяюсь, у меня есть постоянный чекап, а профилактики нет. Никто же не установил причину. Никто не посмотрел, почему это случилось, и никто очень часто и не ищет. Им говорят, рак легких от курения. Но это же тоже весьма условная такая штука, потому что есть люди, которые 1 000 000 лет курят, 12 лет ему 80, а он там бегает в горку, и вообще у него ничего нет.
Знаю кучу таких случаев. Меня в детстве тоже мама все время пугала. Вот ты будешь курить. Ну, не в детстве, там, в подростковом возрасте. Будешь курить, все, умрешь от рака легких. И я говорила, мам, я могу умереть, выйду на улицу, кирпич упадет на голову, я умру. Теперь не выходить на улицу.
И поэтому, если не установлена причина, профилактики нет. Ну, как ты можешь это профилактировать, если ничего нет? Ты можешь это как бы наблюдать и просто для себя самого прийти к какому-то выводу. С психологом мы разбирали, почему вообще эта ситуация случилась. Мой вывод, что это была чисто психологическая такая штука, что постоянное стремление соответствовать чьим-то ожиданиям, вот эта вот фраза, которую я довольно часто слышала в своей жизни, ты нас разочаровала, мы думали, что ты другая. И для меня это тоже была проблема, хотя это не моя проблема. Ну, то есть не я придумала себе какую-то картинку, но я старалась под нее подстроиться практически в 90% случаев. Вот это вот постоянное чувство стыда, оно же тоже до этого было, просто в этой ситуации оно вылезло в такую вот яркую картинку того, что я боюсь быть некомфортной для других, причем в ущерб себе. И вот это неумение просить о помощи, там, о поддержке, и неумение ее принимать. То есть в этой ситуации мне поддержка была колоссально нужна, ну прям необходима. Но я не умела ее просить, и я ее даже принимать не умела. Но вот мне говорили, давай мы к тебе приедем. А я такая, нет, не надо, у меня все нормально. Типа, давай мы сделаем это. Я такая, не надо, у меня все нормально, типа, вообще все хорошо. Я совсем справляюсь. Неважно, что я сижу на кровати и рыдаю там полдня, но неважно, все замечательно.
Вы не должны об этом знать.
Вот. Но это учит искать поддержку в себе. Вот это тот твой вопрос, что это помогло другим найти какую-то поддержку. Для меня в этой ситуации было найти поддержку в себе, потому что это та поддержка, которая будет с тобой всегда. У людей тоже есть какой-то, ну вот этот вот ограниченный ресурс. И когда эта болезнь идет во времени длительно, она становится таким чем-то обыденным, и у всех есть свои дела. Ну, как это сейчас грустно не звучит, но про тебя все равно забудут. То есть, когда ты не мелькаешь как-то ежедневно в жизни людей, ты постепенно, ну, как бы сходишь на нет. Да, ты там где-то есть, они, возможно, тебя также любят, все, но ты просто в этой текучке забываешь про это. У тебя просто это не мелькает перед глазами. И если тебя не станет, остановится только твоя жизнь. Жизнь других людей продолжится. Мир продолжит вертеться, и все будет идти своим чередом. Вот это вот самая главная поддержка, это которая есть внутри тебя. Это прекрасно, когда тебя поддерживают родственники, когда тебя поддерживают друзья, когда они готовы быть рядом. Но самое главное — это ты. Меня вот недавно тоже спросила подружка, а вот как ты восстанавливалась после болезни? Я ей ответила, что силой мысли. Ну, потому что другого тебе никто ничего не предлагает. Ты сам работаешь психологом, ты как-то пытаешься это пережить, как-то переосмыслить, пытаешься не уйти вот в эту вот жертву, что за что же мне такое наказание, где же я там что это сделала. И вот это вот тоже любимое. А вот если я умру, кто будет плакать? Вот они-то пожалеют, что со мной не общались или уделяли мне мало внимания. Вот он-то пожалеет, что он меня бросил, вот это вот все. Может, пожалеет, а может, и не пожалеет. Но жалеть-то всегда же он не будет. И это тоже важно, в это не уйти, потому что я видела разные ситуации того, как на это реагируют люди, и это действительно может тебя сломать. Ну вот у меня, наоборот, у меня жесткое отрицание, ничего не случилось. Ну вот все эти 5-6 лет я делаю вид, что ничего не случилось. Очень маленькое количество людей в моем окружении знает, что такое было. Но по факту ведь случилось. И потом тоже все говорят, ты стала какая-то другая. Типа, ты не такая. Сложно объяснить. Многие даже не могут принять, что ты можешь быть в невеселом состоянии, тебе может быть плохо, я не знаю, ты не можешь подняться на третий этаж, у тебя дышка, тебе надо посидеть. Для них это как-то выпадает из общей картинки мира, привычной картинки мира, и тебя не готовы такое видеть.
Главное, что ты себе сейчас нужна.
Ну, вот это да, это работа, которая не прекращается никогда, потому что вот эта ситуация, ну, там тебе 25, у тебя нет волос, у тебя осталось немножко бровей, ну, волосы, они зубы отрастут. У тебя как бы есть вот такая вот физическая типа травма, что тебе отрезали грудь. Ну вот у тебя ее нет.
А слушай, еще знаешь, что всегда хотела спросить, а волосы на руках выпадают и на ногах?
У тебя вообще идеально гладкое тело. Там еще за счет того, что химия убивает вообще все, что у тебя есть в организме, я не знаю там с точности, как она работает. У тебя нет волос, у тебя идеально гладкая кожа, потому что все вот эти, видимо, высыпания, которые есть из-за каких-то, не знаю, тоже моментов, у тебя ничего нет. У тебя идеальная кожа, я не знаю, там идеальные глазки,
месячные ноги. Заканчиваются?
У меня, да, потому что у меня был гормонозависимый рак, и мне полностью все, мне убрали эстроген и прогестерон, мне просто все это гасили.
И они не вернулись?
Нет, вернулись.
А, вернулись.
Да. Я же оставила яичники, они боролись за жизнь и за это рождение. Вот что у меня потом все, даже при гормональной терапии они часто пропадают, у меня типа все это осталось. Но во время вот этой химиотерапии я прожила токсикоз, то, что меня все время тошнило, я уставала. И еще этот климакс, потому что когда тебе все это гасит, все прекращается, у тебя вот начинаются эти приливы, тебе то жарко, то холодно, и это тоже, конечно, так себе.
Постоянно потеешь как-то?
Ну, ты просто просыпаешься среди ночи, ты просто весь мокрый. И сначала ты просыпаешься от того, что тебе жарко, а потом ты резко замерзаешь.
О, у меня бывает такое иногда. Ты знаешь, что у меня климакс?
Да, вряд ли. Рановато.
Чувство страшно стало.
Нет, ну там просто это состояние постоянное. И когда ты такой сначала думаешь, да блин, ну так-то нормально, ну иногда бывает. Но когда это длится какой-то там промежуток времени, это невероятно бесит.
Ну да, это очень прям уже некомфортно.
Раздражает. И плюсом, возможно, есть какие-то от химии побочек миллион просто. Возможно, там есть какое-то с терморегуляцией. Ну то есть тебе может быть жарко, может быть холодно, я не знаю. У тебя там может резко заболеть голова, потемнеть в глазах. Ну то есть у тебя там такие приколюхи случаются, что ты даже не думал, что твой организм так может.
Короче, все процессы меняются.
Ну да, ты просто полностью обнулился, у тебя все выжгли, и оно там заново как-то все наработалось.
Ты задавала себе вопрос, зачем?
Я, да, задавала себе этот вопрос, и я тоже прорабатывала всю эту тему с психологом, но для меня это была, знаешь, такая сепарация от родителей. Ну, прям кардинально. Для меня это была поиск опоры в себе, вера в себя, в свои силы. Перестать оглядываться на то, что о тебе думают другие. Потому что я всегда была где-то и с кем-то. Это такая, знаешь, жесткая школа того, что ты должен уметь быть один. Ну, то есть одиночество — это же не про наличие или отсутствие людей. Это про то, как ты можешь чувствовать себя сам с собой. Для меня это стало тем, что да, нужно замедляться, мне не нужно куда-то стремительно бежать, везде успеть, быть со всеми и везде. Мне не нужно соответствовать другим ожиданиям. Если я там, знаешь, по этому социальному графику где-то не укладываюсь, ну это нормально, ну то есть мне и не надо. Поэтому для меня это стало таким разворотом в сторону себя. Не смотреть на то, что происходит вокруг, и пытаться этому соответствовать, а думать о том, чего я хочу и что мне нужно для этого сделать. Как тоже сказал один мой друг, хороших моряков не бывает в спокойном море, а Таня хороший моряк. Вот, поэтому, ну, это такое стало точкой. Это изменило отношения со многими людьми, ну, прежде всего, с самой собой. Уметь принимать другую точку зрения, не стараться подгонять тоже кого-то под какие-то шаблоны. Уметь уважать свой выбор и чужой. Не лезть, куда не просят.
У тебя очень красивый цвет волос и вообще очень красивые волосы.
Спасибо.
Как тебе дался этот процесс отращивания? Тяжело было?
Я ненавидела парик. Просто я его ненавидела. Во-первых, это выглядело ужасно. Во-вторых, по ощущениям это отвратительно.
Это просто как одеяло на голове, мне кажется.
Ну да, так он же еще как бы колючий. Если ты его носишь постоянно, вот это как от ободка, он начинает давить. И в какой-то момент у тебя вроде как уже отрастают волосы, но они еще короткие. А я как бы с короткой стрижкой себя тоже ненавидела. Ну, просто это ужасно, на мой взгляд. Хотя все говорят, блин, классно. Мне вообще подружка сказала, говорит, ну, ты, говорит, пока лысая, зафигачься татуху на лысину. Говорит, клево же будет. А для меня как бы это была прям жесткая проблема. Это для меня был стресс. Но в какой-то момент, знаешь, ненависть к парику перевесила к ненависти к себе с короткими волосами. Я просто пошла, я их осветлила. Ну, на мой взгляд, это должно было выглядеть как-то лучше, чем мой естественный цвет волос. И я в какой-то момент, да, вот вышла к людям с ежиком, ну там 2 сантиметра он у меня был. И это тоже было просто... Но это, знаешь, вызов в себе, чтобы не зависеть от мнения окружающих. Пытаться принять себя в том варианте, который есть. Потому что еще одной трагедией для меня было, что я не могла себя принять в изменившемся теле. Ну, то есть я считала, что я жирная. Капец, какая жирная, 13 килограмм плюсом. И то, что у меня нет одной груди. И там понятно, что сначала ты ходишь с протезом, который просто вставляется в нижнее белье. Я хотела ходить в спортзал, но для меня это было просто невозможно переодеваться при других людях. Просто тоже, знаешь, ты там с друзьями как-то разговариваешь, вот о том же. Тебе западают какие-то фразы в подкорку, которые, по идее, ты вообще не должна как-то отслеживать. Ты тоже не сидела, разговаривала с другом, а я боялась операции. Но еще одно, это же для меня было невероятно страшно. Там наркоз, я отхожу от него вообще ужасно по ощущениям. И он говорит, а как ты себе представляешь отношения с мужчиной? А это мне говорит мужчина, друг, с которым я там дружу с самого детства. И я такая думаю, ну все, капец. Ну и как я должна типа с этим дальше жить?
Вот. Ну вот, а ты задавала себе этот вопрос? У тебя не было отношений в этот период, да, весь времени. Это тоже еще один страх. А как? А кто меня полюбит? А кто меня принял? А как я разденусь?
Вот, то есть как бы я раздевалась перед врачами, и это было стрёмно.
Да.
И это тоже одна из тем, с которой мы прорабатывали с психологом, что есть восстановительная операция. Ну там, грубо говоря, тебе вылезают кожу и мышцы со спины, все это формируют спереди, вставляют имплант. И это с бытовой точки зрения намного удобнее, потому что ты можешь где-то там ходить, есть на двухэтапное, потом тебе могут все так сделать, что ты из декольте будешь ходить до пупа, как я это делала в 11 классе. И как бы все будет, ну, более или менее нормально. Понятно, что не так, как это должно быть, но в целом, типа, вполне себе ничего.
Терпимо.
Да.
Ты вот решилась на,
да,
такую операцию?
Я вот тебе то, что рассказывала, что на последнем сеансе с психологом мы плакали с ней вдвоем. Это вот как раз я шла на операцию на восстановительную в пластику. Потому что для меня это тоже было очень страшно, очень непонятно. И то, что ты видишь в интернете, как бы, ну, вот эти вот фотографии, ты понимаешь, что, ну, это результат вообще, ну, не идеальный далеко. А плюс того, что большая часть фотографий — это все-таки фотографии где-то примерно после операции, какой-то небольшой реабилитационный период. Все, я сходила на эту операцию, и я помню, что я проснулась только на следующий день, потому что там она идет долго, там тебя пока все врезают, пришивают, я там только зашиваю 4 часа, чтобы шить все сосуды, чтобы это все прижилось. Я открываю глаза, 7 часов, я такая лежу и думаю, ну, блин, нормально же все было, чего вообще сюда пошла? Ну, то есть мне было настолько плохо. Я не могла пошевелиться, у меня все болело. Я думаю, зачем?
Это ты операцию через сколько времени
через
сделала?
Через 1.5 года я сделала. Зачем? Все же нормально было. Зачем вообще сюда пошла? Ты лежишь там в пластике 5-6 дней, потом тебя выписывают домой, и у тебя, по-моему, там полностью реабилитационный период, ну, 1.5 года проходит. Пластыри от шрамов носишь, специальное вот это белье, все у тебя это формируется. И тоже, когда тебе сделали операцию, ты там на следующий день очнулся, тебя перевели из реанимации в палату, ты такой сидишь, а потом тебя врач такой зовет. Я вообще не знаю, зачем нужна эта процедура. Ужасная. Тебя просто садят, снимают вот все эти бинты, ставят перед зеркалом и говорят, ну вот смотри. А это следующий день после операции. Там вообще все не так, как должно быть. Там все в крови, в этом зеленке, в растворе. Торчат какие-то нитки, куски мяса. Я такой, ну зачем вы мне это показываете? Он тебе объясняет, говорит, ну вот тут отек уйдет, вот это сюда опустится, это вот так будет вообще красиво. А ты стоишь и думаешь, блин, а если кто-то боится крови?
И в обморок падает.
Да, я типа дочь врача. Ну, видали, такого, конечно, не видали до этого, но как бы я спокойно отношусь. Думаю, зачем вы это показываете людям? Ну вот через недельку бы я посмотрела, там бы все зажило и нормально бы было.
Ну, в итоге сейчас как?
Ну, как бы не идеально, но в целом нормально. А еще вот это тоже потрясающе, когда ты потом ходишь по врачам, и они говорят, а покажи. В поликлиниках такого не видели, ну, большая часть. И они говорят, а у вас же типа там, ну, как бы сделать? Я говорю, ну, сходила на операцию. Такая, можно посмотреть? И это вот тоже следующий этап отстаивания своих границ, сказать врачу нет. Ну, потому что ты пришла на УЗИ брюшной полости, типа, какого черта я должна сейчас тут раздеваться, потому что просто тебе интересно.
Ничего, блядь, другого тебе не показать.
Вот. Для них это тоже какая-то вот эта норма, рассказать, что кто-то умер, и посмотреть, как тебе там все сделали.
Ну, вообще никакой этики, конечно.
Когда я лежала в больнице, к нам приходила какая-то женщина, ну, просто типа рассказывала свою историю, как у нее это было. И просто рассказала, где что можно взять после операции. Куда идти за протезами, какое белье, какие есть варианты, как это можно сделать. Это рассказывал вообще какой-то человек на общественных началах. С кем-то про это поговорить вообще не было возможности. И у меня потом знакомая в другом городе, ей тоже поставили что-то там из серии рака легких. Я к ней ездила прям и разговаривала с ней. Ну, потому что у меня не было такого опыта, чтобы кого-то спросить. И, наверное, первое, что я могу сказать, это нужно идти к психологу вообще сразу. Потому что, возможно, эта проблема решится намного быстрее. Потому что я говорю, лечилась силой мысли и восстанавливалась тоже.
Вообще с 1 по 31 октября каждый год это месяц профилактики рака молочной железы в России. Проводится много всяких мероприятий.
А кто-то туда ходит?
Слушай, вот и самое интересное, да, что, возможно, многие про это даже не знают. В идеале, мне кажется, про такое нужно говорить и говорить много. Все боятся говорить про рак, потому что рак — это страшно, это же болезнь психики и там еще чего-то. А вдруг я про это поговорю и на меня перенесется? Чур меня, вообще не хочу ничего про это знать. Но если бы, мне кажется, у нас в обществе эта тема обсуждалась, проходила какая-то реально профилактика. Я, например, помню, когда я первый раз попала к маммологу, мне было лет 15, с мамой пришла за компанию, я даже не разрешала врачу притронуться к моей груди. Типа он посмотрел маму, у нее было там по обследованию, и он типа, ну давайте теперь вас посмотрим. Я такая, как бы, нет, чтобы ты, а там еще парень был, молодой врач, и мне 15 лет. И он такой, давайте вас сейчас потрогаю. Я говорю, так, руки убрался, и вообще отсюда не надо меня трогать. Нас типа не приучили даже к тому с детства, что надо свое тело изучать, надо трогать себя. У нас многие не знают, где клитор у них находится. Не только мужчины, женщины сами не знают. И поэтому, если бы мы больше, да, себя трогали где-то в каких-то моментах, делали бы себе массаж груди, даже элементарный какой-то поддерживающий, мы вот эти вот шишки, мы могли бы их обнаружить сразу.
Ну
вот.
Да.
Ты вот как потрогала? Ну, какая у тебя ситуация была?
На самом деле, это, наверное, тоже там отчасти какая-то информационная штука, но и просто у нас в семье был рак груди. Ну, была вот это, что нужно проверять. Особенно если грудь не маленькая, то это нужно делать. И вот просто во время самоосмотра я нашла шишку. Угу. И на самом деле большинство находит сами. Вот чтобы у кого-то диагностировали это прямо на каких-то профосмотрах, ну не все туда ходят, никто не проходит эту диспансеризацию, все просто делают вид, что
я хожу к врачу только, когда я уже при смерти.
Ну вот.
Ну, есть такое.
Да, и все.
Ну, то есть вот этой тоже культуры нет. Это только начинает все развиваться, что надо следить за своим здоровьем, надо постоянно проходить чекапы, там, сдавать анализы. И мы только-только вот это все привносим в свою жизнь.
Ну, спасибо ковиду, да, когда все обратили внимание на свое здоровье, и вылазят же вот все вот эти вот другие проблемы со здоровьем, которые у тебя были. Все говорят, вот он был такой молодой, здоровый, а он же даже не ходил к врачу, не факт, что он был здоровый.
Да-да-да-да-да.
Вот, поэтому... Да, нужно. Ну, вот эта вот культура, что мы всегда будем молодые и здоровые, а вот это что-то все случается не с нами, она сейчас просто рушится на глазах. Все со всеми случается. Если ты не уделяешь себе внимания, ну, у тебя прям шансов побольше, что именно с тобой это случится.
А ты с психологом прорабатывала вот эти страхи, что это может вернуться? Даже не удалила яичники, а врач с тобой разговаривал, что ну, есть вероятность?
Тут же у разных врачей разная позиция. Допустим, вот химиотерапевт, она мне сказала, надо удалять. Угу. Ну, всё, не хочешь, пиши заявление прямо сейчас.
Типа, а если не удалишь, то, возможно,
ну,
болезнь
то, возможно,
вернется.
Типа, да, будет рецидив. У меня вот есть лечащий врач, к которому я хожу 5-6 лет в онкоцентре. Она мне, наверное, на год третий всей вот этой вот истории, когда уже, ну, ремиссия, я к ней хожу, она говорит, ну, что, все, давай, говорит, рожать, что. типа, соберешься рожать, ты ко мне приходи, мы все с тобой спланируем. Ну, потому что там эти таблетки нельзя было пить, там нужно какой-то сделать промежуток, чтобы все это вывелось из организма, и дальше беременность должна быть спланирована, и наблюдаться нужно все. Ну что, говорит, давай рожать. Как бы она не видит в этом проблемы. Жизнь продолжается. Мы прорабатывали это с психологом, что все вот эти вот страхи, что там, типа, у тебя осталось 20 лет, и вот этот страх смерти, он же никуда не девается. Ну, ты прям его почувствовал на кончиках пальцев, вот это вот ощущение, что завтра ты можешь не проснуться, тебе в какой-то момент может стать так плохо, что все, конец. Ты с этим учишься жить, ты учишься на этом не концентрировать свое внимание, потому что, ну, медицина развивается, ты меняешься, ты смотришь на мир по-другому, у тебя ситуации разные в жизни происходят. Да, это может вернуться, а может не вернуться. Все в твоих руках, все в твоей голове.
Я тебя благодарю за нашу запись, за твою историю. Благодарю тебя, что ты поделилась ей. Я поняла, как она для тебя была важна, как тебе важно было это сказать. Мы долго собирались это сделать. Поняла это, потому что ты сказала, что никому ее не рассказывала. И эта история была только для близкого круга твоих людей. Я считаю, что ты герой, ты молодец. Спасибо тебе большое. Я верю, что твоя история, возможно, твой опыт поможет кому-то в сложной ситуации или заставит вас пойти к врачу и провериться, сдать лишний раз анализы, больше заботиться о своем здоровье, больше заботиться о своей психике, беречь себя, любить себя. И, Тань, может, что-нибудь скажешь напоследок?
Я хочу сказать тебе спасибо, что ты меня пригласила, выслушала. Это был такой, ну, важный этап, перестать отрицать, что что-то случилось. И, наверное, всем я могу просто пожелать заботиться о себе, не бояться встречать какие-то сложные ситуации в своей жизни, потому что каждая такая ситуация — это еще один шаг на пути к себе. Всем нам дается по силам.
Благодаря историям, которые будут рассказаны в этом подкасте, я верю, что он поможет слушателям, возможно, не опустить руки, когда им нестерпимо, тяжело, больно, когда нет вокруг поддержки близких людей, нет сил внутренней опоры. И я очень надеюсь, что этот подкаст станет для вас полезным. Если вы хотите поддержать этот проект каким-то донатом, то в описании к выпуску будет ссылка на электронный кошелек. Подкаст можно послушать на Apple Podcast, на CastBox и на Яндекс.Музыке. Будут новые эпизоды выходить каждые 2 недели, то есть 2 раза в месяц. Я вас обнимаю, берегите себя. Спасибо большое, что послушали нас.
Я открываю глаза и вижу мир, в котором я каждый трудный легкий день пытаюсь познать саму себя. Через боль, через слезы, радость и покой. И когда мне трудно очень, я говорю себе, что мой любимый человек — это я. И все, что у меня есть, это я. Хотелось бы жить, дружить, работать и любить.